знакомит моя коллега Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 6 сентября, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Зачем Владимир Путин летит в Австралию? Чем будет и будет ли полезна для страны эта поездка? Аресты подозреваемых в подготовке небывалых терактов в Германии. Городская тема – служба нравов для московских чиновников. Как будут контролировать и как будут наказывать. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, завтра Владимир Путин отправляется в Австралию для участия во встрече глав государств и правительств стран-участниц форума под названием «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». Саммит откроется в пятницу, продлится 2 дня. Наблюдатели отмечают, что важным аспектом этого мероприятия станут двусторонние контакты мировых лидеров, среди которых запланирована встреча Джорджа Буша и Владимира Путина. Президент России также наметил встречу и с премьер-министром Австралии Джоном Говардом. О том, чем может быть полезен для России этот визит, с Владимиром Путиным в Сидней отправился и министр иностранных дел Сергей Лавров. Итак, чем может быть полезен этот визит для России, наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
С Австралией отношения из стратегических вопросов. Там обсуждаться будет проблема урана. Австралия один из крупнейших поставщиков урана, которая в перспективе превратится в суперстратегическое по мере развития атомной энергетики, и не так много в мире стран, где этот уран есть. Поэтому для России, как и для всех остальных, Австралия становится принципиальной точкой, и конкуренция за австралийские ресурсы, очевидно, уже идет и обостряется, скажем. Соединенные Штаты тоже весьма заинтересованы в контроле над австралийским ураном, и, безусловно, эта тема будет обсуждаться, а поскольку она предельно политизирована, как и любая энергетика, но в особенности атомная, думаю, что это только начало очень длительного процесса. Что касается остальных аспектов экономики, есть всякого рода торговля, которая в рамках обычной. В принципе, любопытный аспект, что Австралия является одной из газопоставляющих стран и, в частности, является крупным поставщиком газа в Китай. Китай в то же самое время постоянно фигурирует как потенциальный клиент российского «Газпрома». И вряд ли Австралия и Россия на газовой почве смогут и намерены о чем-то договариваться, координироваться, но какой-то обмен информацией, возможно, взаимное участие в каких-то проектах или, по крайней мере, технологическое участие может обсуждаться.
А каков интерес у России на международном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества?
Этот форум, который начинался в 90-е годы как одно из мероприятий регионального характера, с каждым годом превращается во все более важное собрание, поскольку роль Азиатско-Тихоокеанского региона в целом возрастает. И уже никто не спорит с тем, что Тихоокеанское пространство в 21 веке, скорее всего, будет играть ту же роль в мировой политике, как Евроатлантическое пространство в веке 20-м. То есть здесь будут происходить самые главные политические события. Это, естественно, связано с стремительным подъемом Китая, с формированием предпосылок к противостоянию между Китаем и Соединенными Штатами, такому стратегическому противостоянию. Но помимо Китая, там большое количество других стран, которые тоже довольно активно развиваются, не только Юго-Восточная Азия и Индия, но и та же самая Австралия, Новая Зеландия, Индонезия рассматривается как один из потенциальных центров влияния на перспективу ближайшие 20-30 лет. Так что тут явно совершенно завязаны большое количество политических узлов на будущее. Россия, с одной стороны, является великой тихоокеанской державой географически, с другой стороны, ее присутствие в этой политической нише, в общем, достаточно ограничено. Советский Союз в свое время, и Россия в особенности, все-таки были прежде всего ориентированы в западном направлении. не значит, что они были прозападными, но вся политика выстраивалась, исходя из того, что происходит к западу от наших границ. Сейчас, судя по всему, пора уже менять свой фокус взгляда. То, что российское присутствие, по крайней мере, официальное, на Тихоокеанском пространстве растет, это совершенно правильно. Другое дело, что пока, мне кажется, у России нет каких-то существенных возможностей и идей того, как, собственно, усилить и укрепить свое присутствие там, поскольку два гиганта этого пространства, Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика, значительно большими возможностями и политическими, и экономическими обладают практически по всей этой зоне.
А как вы оцениваете прежнее отсутствие интереса у России к этому региону?
Это инерция 20 века, в общем-то, поскольку все основные политические события и основное геополитическое противостояние происходило на вот этом евроатлантическом пространстве, во-первых. Во-вторых, Россия, несмотря на свое нынешнее желание декларировать себя как держава не европейская, а такая то ли евразийская, то ли даже тихоокеанская, все-таки по своему менталитету, по своей политической традиции, культурной традиции остается Европой. И европейская политика весьма сложная, запутанная, но тем не менее для России она гораздо ближе, чем политика азиатская. И кроме того, если в Европе к России относятся по-разному, но никто не отрицает, что эта страна прилегает к европейскому пространству и, в общем-то, является его частью, то в Азии, что бы мы ни говорили, никто Россию азиатской не считает. Для держав тихоокеанских, азиатских, Россия – это, в общем-то, европейская колониальная страна с большими территориями в Азии. И уровень взаимного понимания и просто понимание процессов в том регионе, на мой взгляд, гораздо ниже, чем к западу от наших границ.
Говоря о форуме в Австралии, поневоле напрашивается ассоциация с голосованием по поводу проведения Олимпиады в 2014 году. Приехал президент России и выиграл это голосование. Вот нынешний приезд в Австралию не рассматривает ли как элемент предвыборной стратегии Кремля?
Нет, это явление совершенно разного порядка. Гватемала, во-первых, там было что выиграть, а во-вторых, это своего рода уникальное событие. Событие, которое будет в Австралии, при всей важности, в общем-то, рутина, поскольку проводится ежегодно в разных местах. Сейчас обсуждается вопрос о проведении, если я не ошибаюсь, в 2012 году такого же форума во Владивостоке. Вот когда и если российский президент Путин ли или следующий привезет на родину сообщение о том, что во Владивостоке пройдет этот форум, я думаю, что это будет в большей степени сопоставимо с Олимпиадой, но, наверное, сейчас этого не случится, а что будет дальше, конечно, трудно предсказывать.
У нас в эфире был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним беседовал мой коллега Олег Кусов. Вы слушаете «Свободу в 9», сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Во Владивостоке суд продлил срок содержания под стражей бывшего мэра города Владимира Николаева до 22 октября. В Карачаево-Черкесии убит лидер местного экстремистского подполья Рустам Ионов. Московский городской суд признал законной выдачу санкций на арест объявленного в международный розыск экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые его темы. 20 лет со дня смерти французской писательницы Маргарет Юрсенар. Памяти самого скандального чешского историка Душана Тржештика. Мода на ГДР. Опыт гостиничного бизнеса на социалистический манер. 100 лет со дня рождения литовского режиссера Юозаса Нильтиниса. Эфиры «Свобода в 9», и сейчас у нас время обзора прессы. Ко мне присоединилась моя коллега Валерия Шабаева, наш обозреватель. И одна из основных тем в сегодняшних газетах – это визит Владимира Путина на Камчатку. Российский президент не сидит в Кремле, то на Камчатке, вот теперь собирается в Австралию. Что же пишут газеты о его визите на Камчатку.
На Камчатке Путин устроил бурю, сыграл в кегли и наелся ухи, пишет московский комсомолец. К списку этих важных дел Коммерсант добавляет еще одно. Сыграл в волейбол с первым вице-премьером Сергеем Ивановым. Ну, если говорить все-таки более серьезно, то к третьему пришествию президента на Камчатке готовились весьма основательно. Об этом пишет «Время новостей». Власти региона старались сделать все возможное, чтобы показать, что предыдущее появление главы государства на этом полуострове самым благотворным образом сказались на жизни вдали от материка. Но ни заявления чиновников, ни рубленые рапорты бравых военно-морских офицеров, ни даже специально выгравированные таблички с отчетами о выполнении президентских поручений не смогли убедить Путина в том, что ситуация на Камчатке кардинально изменилась, и Кремль может больше не вспоминать о квартирах моряков, дорогом мазуте, а главное — о проекте магистрального газопровода, за право построить который борются две крупнейшие естественные монополии. Ну вот, газета-газета, а конкретнее Николай Вардуль считает, что на Камчатке Путин преподнес целый ряд сюрпризов. Главный, с его точки зрения, это упоминание в связке Касьянова и Грефа. Цитирую: «Безобразие, что 7 лет не решается вопрос со строительством газопровода. Все началось еще с Касьянова. Есть конкретные исполнители — Касьянов и Греф. Возможно, для Грефа все пока не так уж плохо, но в любом случае быть публично названным президентом-подельщиком Касьянова не красит репутацию министра», пишет Николай Вартуль.
И еще есть одна важная тема. «Новая газета» сегодня отвечает на все вопросы относительно расследования убийства Анны Политковской и последних событий вокруг него, не так ли?
Совершенно верно. Сергей Соколов пишет, что происходит с делом Политковской. Следствию пытаются помешать, а уголовное дело развалить в самом начале. Уже было целый ряд скандалов за последние полторы недели. И вот последний скандал связан с сенсационным якобы сообщением: следственную группу отстранили от дела. На самом деле никто следственную группу не отстранял. Следствие усилено еще одним старшим следователем. И возглавил объединенную следственную бригаду начальник управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Сергей Иванов. Главная причина одна – была необходимость в таком усилении. Слишком много следственных действий, слишком много фигурантов. И, опять же, утечка информации, которая уже состоялась, все это начинает работать на преступников. Следствию мешает развернувшаяся пиар-компания, пишет Сергей Соколов, но, к счастью, не настолько, чтобы парализовать его работу. По фактам утечки информации Генеральная прокуратура проводит проверку с дальнейшей перспективой возбуждения соответствующих уголовных дел, а сын Анны, Илья Политковский, рассматривает вариант подачи гражданского иска к ряду изданий, которые приписали ему заявления, которых он никогда не делал.
Валерия, ну и давайте очень кратко о необычном подарке, который преподнесли в Челябинске Гарри Каспарову, лидера Объединенного гражданского фронта.
Преподнесли, да вот вручить не смогли. Ему попытались вручить пластилиновую голову в натуральную величину с торчащим языком непропорционально больших размеров, окрашенным в цвета национального флага США. Язык многозначительно придавлен ботинком с символикой Молодой гвардии. А все это вместе является собой премию «Самый длинный язык года», который учредила и попыталась вручить впервые местное отделение Молодой гвардии. Гарри Каспаров не стал принимать сей подарок и отбрил представителя местного отделения Молодой гвардии Бурматова. Цитирую: «Сыночек, ты врун, научись разговаривать со старшими. Что касается службы Америки, то на этой службе состоят твои начальники, Грызлова и Мироновы, которые отправляют стабфонд в Америку. Я борюсь за свою страну, а ты служишь варью».
Спасибо, Валерия. Таковы темы обзора газет на радио «Свобода». Обзор подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии Олег Винокуров.
Доброе утро. Ну, что же можно сказать? Отметим среди главных тем чемпионата мира по спортивной гимнастике, который начался в Штутгарте. Первый комплект наград разыграли женщины в командных соревнованиях. США, Китай и Румыния составили здесь тройку призеров, а гимнастки России заняли последнее 8-е место. Зато успешно россияне выступают на чемпионате Европы по баскетболу. Выиграли они у греков 61-53 в последнем туре первого этапа и с 4 очками вышли во второй групповой раунд. И успешно также выступают в теннисе российские мастера. Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе и Николай Давыденко вышли в полуфинал уже открытого чемпионата США.
И вот ведь как, Олег, получается, каждый раз, как мы с вами встречаемся в программе «Свобода в 9», день оказывается удачным для российских теннисисток.
Ну да, вот просто удачно вы подгадали свое расписание, Михаил. Действительно, через день играют, и вот сейчас выигрывают и выигрывают Кузнецова, Чеквитадзе и Давыденко. Ну, в общем, об этом мы уже говорили, о том, что представительство россиян всегда перед началом каждого турнира является огромным. Вот в этот раз 26 было человек, но все повылетали довольно быстро в первом, втором, там, ну, на крайнем случае, третьем круге. А вот кто умеет играть, тот и продолжает свое выступление. Так что количество, да, количество не всегда переходит в качество, но качество, вот видим, у кого-то есть. Так что уже российская финалистка точно будет, поскольку Кузнецова с Чеквитадзе играют друг с другом. Ну, а Давыденко, сами понимаете, тяжелее, он будет играть с Федерером, первой ракеткой мира. Ну, тут, знаете ли, уже, конечно, не так все просто.
Да. Спасибо, Олег. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. Вы слушаете «Свободу в 9». Германским спецслужбам, судя по всему, удалось предотвратить подготовку очень крупных терактов. Арестованы трое мужчин, которых подозревают в намерении напасть на аэропорт Франкфурта и военно-воздушную базу США «Рамштайн». С подробностями из Германии наш корреспондент Юрий Векслер.
Генеральный прокурор ФРГ Моника Хармс официально подтвердила на специальной пресс-конференции. В результате слаженной совместной работы служб безопасности и следствия, активность готовивших теракты не осталась незамеченной, и мы можем с полным правом заявить в этот день не без гордости, что планировавшиеся теракты небывалого масштаба были предотвращены. В результате операции арестовано 3 человека, двое из них перешедшие в ислам немцы в возрасте 22 и 28 лет, а третий арестованный 29 лет, скорее всего, турок. Аресты произведены в специально снятом подозреваемыми дачном доме, в котором обнаружены материалы и профессиональная техника для изготовления мощных бомб. Целями атак террористов должны были стать, прежде всего, места, часто посещаемые военнослужащими США и американскими гражданами. Предположения о возможных терактах в аэропорту Франкфурта и конкретно на американской военной базе «Рамштайн» пока официально не подтверждены, как и предположения о связях арестованных в Германии с арестованными в Дании и о том, что теракты должны были быть совершены 11 сентября. Готовились теракты невиданного до сих пор в Германии масштаба. Многие сотни килограмм химикалий предназначались для изготовления мощных бомб для транспортировки их к месту терактов в автомобилях. Аресты произведены в момент начала работ по изготовлению бомб. Сценарии возможного развития событий, о которых сообщили генеральный прокурор ФРГ Моника Хармс, министр внутренних дел Вольфганг Шойбле и руководители служб полиции и следствия, поразили воображение немцев. Наблюдения за ныне арестованными начались много месяцев назад, говорит Моника Хармс. Еще в декабре 2006 года один из ныне арестованных вместе с двумя другими людьми был замечен в попытке разведать параметры двух американских казарм в городе Ханау как потенциальных целей для теракта. С этого момента спецслужбам Германии действительно удалось незаметно для арестованных много месяцев полностью контролировать их передвижение и действия, в частности, приобретение элементов взрывчатки, снятие под чужим именем дачного дома и так далее. Шеф немецких полицейских Йорк Цирке сообщил на пресс-конференции. Арестованным удалось тайно купить в Ганновере 730 килограммов 35% перекиси водорода и перевезти это все в конспиративный гараж в Шварцвальде, в земле Баден-Вюртемберг, и там спрятать. Из этого можно было сделать взрывчатку, соответствующую примерно 550 килограммам ТНТ. Нам известно, что арестованные предполагали делать более мощные бомбы, чем в Мадриде и Лондоне. Для сравнения скажу, что бомбы в рюкзаках террористов в Лондоне в июле 2005 года были мощностью от 3 до 5 килограмм. Сотрудники полиции и спецслужб Германии провели также обыски на 40 объектах во многих землях Германии. И хотя до готовых бомб было еще далеко, изготовление их было только делом времени, считают немецкие эксперты. Все трое арестованных проходили обучение в лагерях Аль-Каиды. При аресте все они пытались бежать, одному удалось даже выхватить у полицейского оружие и выстрелить. Полицейский был легко ранен в руку. Произведенный арест подогревают уже давно идущую в Германии дискуссию о предложениях министра внутренних дел Вольфганга Шойбле разрешить спецслужбам проводить через интернет своеобразные обыски компьютеров. Вот комментарий известного немецкого эксперта по терроризму Рольфа Топхофена. Нынешняя угроза была более чем серьезна, и она подтверждает то, о чем уже давно говорит министр Шойбле, что опасности для Германии не абстрактны, мы уже давно находимся под прицелом исламских террористов. Решающим в борьбе против этих угроз является сотрудничество национальных и международных служб безопасности, необходимо хорошо организованное наблюдение за потенциальными источниками опасности, за передвижениями подозрительных персон, и следует признать необходимым, хотя и не тотальный контроль за компьютерами, но действия в рамках соблюдения прав человека по исследованию активности в интернете с целью получения информации, способной помочь предотвращать теракты. Многие в Германии, тем не менее, склонны считать, что Вольфганг Шойбле постоянно преувеличивает опасность. Но вот мнение по этому поводу Августа Ханинга, бывшего начальника разведки ФРГ, а ныне одного из заместителей министра внутренних дел. Последние месяцы мы тщательно проанализировали угрозы, и нам представляется, что мы имеем дело с новым масштабом и качеством опасности, исходящей из Центральной Азии, из Пакистана. Мы видим теперь в самой Германии людей, сильно мотивированных на совершение терактов. Самое удивительное в происходящем, что эти люди видят и знают, что они находятся под наблюдением наших спецслужб. Некоторые из них уже арестовывались, и тем не менее они продолжают планировать совершение терактов и неистово работают над осуществлением своих планов. Это не может не вызывать большую озабоченность. Комментируя тот факт, что двое из арестованных – коренные немцы, Август Ханинг сказал, в этом, собственно говоря, нет ничего удивительного. Решающим является не гражданство потенциального террориста, а его убеждения, его установки. А они, к сожалению, не всегда имеют связь с тем, какой паспорт у человека в кармане. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в 11 часов у нас в эфире программа «Час прессы». Можно ли шутить над президентом? Такова главная тема программы. В ней участвует Сергей Михайлов, главный редактор газеты «Саратовский репортер», которого саратовская прокуратура преследует за публикацию коллажа на тему «Путин в образе Штирлица», Владимир Энтин, адвокат, один из авторов закона о средствах массовой информации, Владимир Корсунский, член жюри конкурса плаката «Конец эпохи Путина». Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите репортаж из Эстонии на тему «Когда же будет разрешен пограничный спор с Россией?», опрос на тему пограничных отношений России с другими странами, подробно расскажем о том, для чего в московской мэрии создают службу нравов, коротко новости двух мегаполисов, посмотрим на московскую афишу, в общем, немало интересного. А сейчас в Москве 9:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В итальянском городе Модена сегодня в 5 часов утра по местному времени на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучино Паваротти. В Москве в ночь на четверг неизвестно убили уроженца Таджикистана. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Ведется следствие. В Карачаево-Черкесии убит лидер местного экстремистского подполья Рустам Ионов. По сообщению Федеральной службы безопасности России, при попытке перейти границу со стороны Грузии были уничтожены 2 боевика. Во Владивостоке суд продлил срок содержания под стражей мэра города Владимира Николаева до 22 октября. Он обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. В частности, следствие вменяет ему вину растраты бюджетных денег. Прокуратура Центрального административного округа Москвы сегодня примет решение по итогам проверки в отношении режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Поводом для проверки стало заявление депутата Госдумы Николая Курьяновича, который обвиняет телеведущего в возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды. Премьер-министр Австралии Джон Хауэрд заявил, что не одобрит продажу урана Москве, если будет вероятность того, что радиоактивный материал впоследствии будет перепродан Ирану или Сирии. Иракская полиция должна быть полностью реорганизована, поскольку в ее среде распространилась этническая и религиозная рознь. Об этом говорится в докладе независимой экспертной комиссии, возглавляемой отставным американским генералом Джеймсом Джонсом. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Государственная Дума России ратифицировала накануне договор о российско-латвийской государственной границе. Он был подписан премьер-министрами России и Латвии в Москве еще в марте этого года. Латвийский парламент в мае одобрил договор, подписание которого стало возможным лишь после того, как латвийская сторона по требованию Москвы убрала ссылку на мирный договор 1920 года, который предполагает вхождение в состав Латвии Пыталовского района Псковской области России. Теперь единственной страной, напомнили вчера в Думе, с которой не урегулированы пограничные споры, остается Эстония. Из Сталина репортаж Андрея Титова.
Эстония и Россия подписали пограничный договор в мае 2005 года. Эстонский парламент ратифицировал его через пару месяцев, но ответных действий от думцев не дождался. Россия отозвала свою подпись, поскольку эстонские депутаты добавили к договору преамбулу, содержащую ссылку на Тартусский мирный договор. Этот важный для Эстонии исторический документ и послужил камнем преткновения. Тартусский мир устанавливал несколько иные границы, нежели сейчас. И хотя Эстония уверяла, что территориальных претензий не имеет, договора о границе нет до сих пор. Председатель парламентской комиссии по европейским делам Марко Михкельсон новости о ратификации договора между Россией и Латвией не удивился, а подписание такого же соглашения с Эстонией увязывает с другими причинами.
Я думаю, что здесь как бы планомерно, хотя латыши сами ждали, что ратификация этого документа будет до летних каникул. Но я думаю, что это очень хороший знак в сторону того, что действительно все-таки проблемы, которые имеются в отношениях стран Балтии и России, их можно решать.
Повлияет ли ратификация Российской Госдумы этого документа на дальнейший процесс заключения подобных же договоров и с Эстонией?
Я хочу просто припомнить, что эстонский парламент тоже ратифицировал договор о границе с Россией в прошлом году. К сожалению, наши коллеги в России это еще не делали. Надеемся, что этот шаг будет предпринят и ими, может быть, уже тогда, когда вступит в работу новый парламент, новый состав Госдумы в следующем году.
Очень часто у нас говорят о том, что граница Эстонии с Россией – это еще и граница Европейского Союза. В этой связи из Брюсселя никакого давления на Эстонию не оказывается с тем, чтобы поскорее заключить пограничный договор с Россией?
Нет, такого нет. Как этот пункт или этот сюжет не играло никакого такого прямого, скажем, влияния до нашего вступления в Евросоюз, так и сейчас по этому поводу никакого как бы прессинга нет. Тем более, что Эстония с января месяца следующего года будет уже как бы членом Шенгенской системы, что еще раз доказывает, что отсутствие формального договора между Эстонией и Россией о границе в этих вопросах не в помеха.
И ваш прогноз напоследок, когда же все-таки реально может быть заключен пограничный договор между Эстонией и Россией?
Но я все-таки надеюсь, что после выборного процесса в России, после думских выборов в декабре и президентских выборов в марте, все-таки возникает как бы ситуация для того, чтобы более прагматично смотреть на эти вещи, особенно со стороны России, прийти к тому, чтобы ратифицировать этот договор.
Это было мнение председателя комиссии по европейским делам в парламенте Эстонии Марко Михкельсона, который уверяет, что и без договора о границе с Россией стране живется неплохо. И все же Михкельсон и другие ведущие эстонские политики надеются, что решить вопрос удастся еще до следующего лета. Андрей Титов из Сталина для Радио Свобода.
Эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. С какими странами Россия имеет пограничные конфликты? Спрашивала прохожих на улицах Пскова наш корреспондент Анна Липина.
С Эстонией вроде бы как там есть, Черский район. Ну, наверное, с Латвией пыталась, да? Я имею в виду северо-запад. Ну, с Японией, конечно, тоже есть. А с Сокурилы? А так больше не знаю.
Пограничные слышал. С Китаем слышал. Но на границе там конфликты.
Ну, со странами Прибалтики, в частности, с Эстонией не так давно был конфликт. С Латвией. За Печорский район с Эстонией и за Поталовский район с Латвией. Также слышала, что у России давнишний конфликт с Японией за Курильские острова. И также с Украиной за Крым.
Вообще вся Прибалтика. Эстония, Латвия, Япония, да, острова Курильские слышал.
Конфликты? Ну, с Эстонией какой-то маленький конфликт. Но они вроде как претендуют на Печорский район. Я так вот слышала, но не знаю, насколько это правда. А больше, наверное, я и не знаю. Поскольку живем здесь, что там, не знаю, не могу сказать.
Вот первое, что всплывает в мозгу, поскольку я в Псковской области живу, это, конечно, наши границы с Прибалтикой. Спор за Печоры, с Эстонией спор, с Латвией, опять же, вот Пыталовский район. Ну, а так в глобальном масштабе, ну вот Крым, не могут определить, чей же все-таки. Япония тут все хочет насесть на Курилы.
Мне кажется, с Японией по поводу Курильских, там, части Курильских островов. А все. Я слабый человек в географии, то есть для меня, ну, вот как бы Запад, я вот так сейчас мысленно прошла, наверное, Прибалтийские вот эти три республики, они как нечто единое ценное. И что-то они хотят, и все попадает именно действительно на Псковскую область.
Ну, с Эстонией сейчас немножко затих, пожалуй, да? С Японией, понятно, по Курилам, по островам, а с Эстонией это по Печорскому части района. Но Украина, Крым теперь, по-моему, по Крыму уже теперь не вернешь. Это уже все, это то, что мы завоевывали в свое время. Сколько там русских людей, ну, вряд ли мы вернем эту территорию.
С Грузией, Эстонией, ну, я не знаю, я пока конфликтом не назвала бы это. Худой мир. Ну, нет такой остроты, как когда-то. Наверное, поэтому и не могу сказать так, что...
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, с какими странами Россия имеет пограничные конфликты. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Сегодня в Казани открывается фестиваль мусульманского кино под названием «Золотой минбар». Он продлится целую неделю, проходит уже в третий раз. На этот раз его девизом стали слова «Через культуру диалога к диалогу культур», рассказывает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Минбаром у мусульман называется кафедра в мечети, с которой имам произносит пятничную молитву. Фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар» пройдет в Казани с 6 по 12 сентября и начнется с Дня татарстанского кино. Официальное открытие произойдет в пятницу в культурном комплексе «Пирамида», где будут и «Красная дорожка», и звезды мирового и российского кинематографа.
Вадим Абдрашитов, Аристах Ливанов дал согласие вообще церемонию открытия и закрытия вести, Кирилл Разлогов, Ольга Будина, Станислав Говорухин, Евгений Миронов, Наталья Бондарчук и так далее. То есть, вот видите, какие известные люди уже заинтересовались нашим фестивалем.
По словам директора «Татар-кино» Владимира Батракова, по красной дорожке пройдется и французская звезда Катрин Денев. Председателем жюри стал болгарский режиссер Радослав Спасов. Девиз фестиваля мусульманского кино – «Через культуру диалога к диалогу культур». Кинофорум проходит уже в третий раз и, по словам его организаторов, становится все более популярным и представительным. В этом году в конкурсную программу отобрано 16 полнометражных и 15 короткометражных картин, 12 документальных и 6 телерепортажей. Всего 49 работ.
И если в первом фестивале участвовало 12 стран, да, то сегодня уже участвует у нас в третьем фестивале 46 стран. Всего в мире 150 стран. То есть 1/3 часть стран мира у нас будет представлена сегодня на кинофестивале. Понимаете? То есть какой огромный скачок фестиваль сумел за 3 года осуществить. А всего было работ представлено около 200.
По мнению отборочной комиссии, большой интерес должны вызвать картины «Мессии» иранского режиссера Надера Талибадзе и совместный франко-германский фильм «Бурлама Геружа. Зайна. Покровительница Атласских гор». Из российских картин в конкурсе принимают участие фильм режиссера из Северной Осетии Акмаса Албиева «11 писем к Богу», «Дилемма» Рамиля Тухватуллина и короткометражный фильм Салавата Юзеева «121» о татарском поэте Габдулле Тукае.
5-6 стран, скажем, мы видим обычно на экране, по телевидению, то есть это, прежде всего, Соединенные Штаты, там, скажем, Россия, Индия, ну и так далее, скажем, там несколько. А здесь, представляете, какой спектр, 46 стран и преподнесут свое киноискусство на фестиваль. И поэтому, конечно, кто любит кино, тот в обязательном порядке придет просто и увидит то, что нигде больше он не увидит.
Организаторы фестиваля особо подчеркивают, что он должен донести до зрителя общечеловеческие ценности. Несмотря на приставку «мусульманское», фестивальное кино будет представлено людьми разных вероисповеданий. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Ну а после репортажа из Казани с кинофестиваля «Золотой Минбар» время донести до вас новости высоких технологий. Наш обозреватель Ольга Орлова о новых теоретических моделях транзисторов и улучшенных моделях цифровых фотокамер.
Главная новость выпуска. Ученые из Гарвардского университета в США в сотрудничестве с институтом Нильса Бора в Копенгагене, Дания, создали теоретическую модель транзистора, состоящего всего из одного атома, который можно переключать с нуля на единицу с помощью одного фотона. Для того, чтобы транзистор работал, атом должен находиться рядом с фрагментом нанопроволоки. Об однофотонном транзисторе рассказывает Данила Гальперович.
Нанопроволокой называются искусственные кристаллические нити диаметром несколько десятков нанометров. Есть несколько способов получения нанопроволоки. В частности, ее выращивают из жидкого кремния с помощью наночастиц золота, которые и определяют диаметр волокна. Чтобы увеличить эффективность операций с фотонами, нужно упорядочить их внутри структуры, размеры которой были бы меньше их длины волны. Такими структурами как раз являются нанопроволоки и нанотрубки.
Новости коротко. Компания Google теперь будет не только собирать новости в ленту на сервисе Google News, но и размещать там оригинальные статьи. Компания заключила договоры с крупными информационными агентствами, такими как Associated Press, Canadian Press, France Press. Согласно договорам, Google получает полный доступ ко всем их материалам, в том числе и к фотографиям, и теперь читателям доступны полнотекстовые версии новостей. Компания Casio на международной выставке бытовой техники в Берлине представила прототип новой цифровой камеры, которая сможет производить до 60 снимков в секунду, каждый объемом 6 мегапикселей. Кроме того, аппарат Casio может снимать видео со скоростью 300 кадров в секунду и воспроизводить его с замедленной разверткой. Производитель антивирусного программного обеспечения компания Sophos опубликовала отчет о распределении вредоносного софта в глобальной сети. По данным Sophos, почти 45% сайтов, содержащих троянские программы и самоустанавливающиеся шпионские программы, находятся на серверах в Китае, включая Гонконг. Еще 20% расположены на территории США. На третьем месте по опасности российский сегмент интернета. Чуть более 11% вредоносных программ попадают на компьютеры пользователя именно оттуда.
Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Ее представил вам Александр Костинский. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере www.svobodanews.ru и перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете Радио Свобода, программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Модена на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. В Карачаево-Черкесии убит лидер местного экстремистского подполья Рустам Ионов. Во Владивостоке суд продлил срок содержания под стражей мэра города Владимира Николаева до 22 октября. В Москве В ночь на четверг неизвестные убили уроженца Таджикистана. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Панораму основных событий двух мегаполисов представит Вера Володина.
Москва. 80% всего книжного тиража России издается в Москве, было заявлено перед открытием 20-й международной книжной ярмарки. Сегодня на ярмарке несколько сотен презентаций новых книг с участием авторов или издательств. В том числе в программе китайской делегации почетного гостя ярмарки презентация новой русскоязычной книги «900 фраз китайского языка». Здесь и сегодня Наталья Королева представляет свою книгу «Сергей Королев. К столетию со дня рождения». Петербург. К концу недели котлован судопропускного сооружения на дамбе будущей защитницы города от наводнений будет заполнен водой. Представитель ЗАО «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» Анатолий Лосев.
Кое-что было построено еще и в прежние времена, но в основном пришлось достраивать очень серьезно. Это сооружение интересно двумя обстоятельствами. Во-первых, у него есть большой подъемный металлический пролет автомобильной дороги, который поднимает, как поднимается вот мост в Лондоне. Не разводной, как в Питере, а именно подъемный. Он около 100 метров длины. Вторая его особенность уникальная. Это 2600-тонный металлический затвор. В обычном состоянии находится на дне котлован, даже еще ниже, в доковой камере так называемой. В случае наводнения он сам автоматически поднимается вверх и перекрывает дорогу в воде, чтобы не было вот этой нагонной волны и не было наводнения.
Сооружение будет готово к пропуску судов в октябре этого года. Москва. Межрегиональное общественное движение «Дачная амнистия» начинает действовать в интересах землепользователей Центрального федерального округа. Лидер движения Николай Дежур объясняет, что в цепочке регистрации прав, где все структуры государственные, а землеустроительные частные, спряталась основная коррупционная составляющая, мешающая гражданам оформить свои имущественные права.
Все вот эти 23 государевых ока смотрят, когда землестроитель придет к ним, он согласовывает, получает документацию исходную, утверждает документы все в государственных органах. Естественно, бюрократия обвиняет землемеров. Не землемеры являются тормозом, а бюрократия, которая вынуждает землемеров сдувать цены, чтобы удовлетворять свои неумеренные аппетиты.
Движение «Дачная амнистия» готовит законопроект об ответственности чиновников за невыполнение законов. Считает, что создание государственного кадастра для граждан должно быть бесплатным и обходиться им лишь в 100 рублей государственной пошлины. Петербург. Сегодня у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» станет на вечную стоянку танк БТ-5. Его нашли на дне реки в местах блокадных боев вблизи Невского Пятачка. В торжественной церемонии накануне годовщины начала блокады примут участие реставраторы и поисковики. Москва. До 21 сентября ограничен вход на Красную площадь, а с 10 до 17 сентября будет закрыт для посещения Мавзолей Ленина. Это связано с подготовкой и проведением международного военного фестиваля «Кремлевская заря». Петербург. Большая музыкальная прогулка 8 сентября станет началом традиционных концертов в Павловске. Концерты пройдут у мемориального камня на месте музыкального вокзала, разрушенного в годы войны. На его сцене выступал знаменитый король вальсов Иоганн Штраус. Новости Москвы и Петербурга. 6 сентября. Вера Володина.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня на московскую тему. В столичной мэрии создается комиссия нравов. Эта новая служба будет контролировать поведение государственных служащих на работе и дома. Если с контролем в офисе более-менее все понятно, возникает вопрос, как члены комиссии будут следить за поведением чиновника дома. Этот механизм пока не ясен. Как подчеркивают юристы, сбор сведений о личной жизни человека и поведении его дома, независимо от должности, противоречит Конституции. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Комиссия нравов – нравственный комитет. Первоначально так назвали новую структуру, которая должна в скором будущем появиться при правительстве Москвы. Деятельность ее пока набело не прописана, хотя начальник уже назначен. Возглавлять комиссию нравов будет руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Виктор Коробченко. Не все чиновники мэрии точно могут сформулировать конкретные функции нового комитета. Известно пока немного. По информации РИА Новости, основанием для проведения заседания новой комиссии будет информация, полученная от правоохранительных, судебных или иных органов, а также граждан о совершении госслужащими недостойных поступков. Комиссия также будет рассматривать информацию о наличии у служащего личной заинтересованности при ведении общественных дел. В компетенции комиссии выдача рекомендаций, которые могут решить дальнейшую судьбу чиновника. Проще говоря, этакая структура борец за нравственность и достойное поведение работников аппарата. Сам факт возможного контроля многие государственные служащие восприняли без восторга. Не превратился бы этот комитет в надзирающий орган, опасается депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Боюсь, что она будет придираться к каким-то мелким нарушениям этих самых госслужащих. В то же время остается полностью неприкосновенной такая особая каста, которая называется «лица, занимающие государственные должности» в Москве. И вот это как раз такая категория, которая вообще никак не подконтрольна. То есть может получиться картина, что наиболее крупные чиновники будут полностью выведены из-под какого-то контроля, а более мелкие чиновники, так называемые госслужащие, будут проверяться на выполнение каких-то мелких требований. Мне кажется, это не что иное, как просто лицемерие обыкновенное и изображение активности по контролю за чиновниками и попытка уйти от реального контроля. А реальный контроль должен в первую очередь принадлежать представительному органу Московской Государственной Думе, местному самоуправлению. Однако у этих органов в Москве никаких фактически контрольных функций нет.
Понятие «государственный служащий» делится на две категории – собственные госслужащие и лица, замещающие государственные должности. В последнюю входят депутаты, члены правительства, префекты и другие крупные госчиновники. Сегодня эта группа фактически выведена из-под какого-либо контроля. Вряд ли эту категорию служащих будет проверять новая комиссия, сомневается Сергей Митрохин. Возникает еще один вопрос – как будет контролироваться поведение чиновников за пределами офиса? А такой пункт в работе новой структуры есть. Насколько юридически закон на очередное новшество мэрии, я спросила у заведующего адвокатской фирмы «Аспект» Сергея Чижова.
Во-первых, смотря кто будет собирать и предоставлять эту информацию в эту комиссию. То есть будут ли это делать оперативные службы, либо у комиссии какие-то свои ресурсы по сбору этих данных. Допустим, предоставление сведений о судимости и привлечение к уголовной ответственности человека, в общем-то, они не являются закрытыми, и государственный орган может получить их в ЗИЦ, САБе, если судимость с человека не снята и не погашена. В этом нет ничего противоречащего, в принципе, законодательству Российской Федерации. А вот сбор сведений о личной жизни, о поведении дома, в принципе, это противоречит и Конституции Российской Федерации, и положениям Уголовного кодекса, где есть прямая статья, в общем-то, указывающая на недопустимость вмешания в личную жизнь, тайны переписки и телефонных переговоров. Поскольку госчиновник является государственным служащим, государство, конечно, имеет право определять какие-то рамки и порядки его поведения на рабочем месте и в процессе, что называется, его работы. Право, да, создавать какие-либо органы для проверки корректности, законности его действий. Но как на деле будет работать эта комиссия, что она будет из себя представлять, пока, в общем-то, конечно, трудно сказать. Это все может вылиться в какой-то пропагандистско-карательный орган, как раньше были основы нравственных понятий коммуниста, который, в общем-то, ни за чем следить не будет, а при желании может являться карающим инструментом.
Попытку воспитать чиновников уже предпринимал глава города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, обнародовав перечень фраз, которые он запретил произносить госслужащим в его присутствии. В частности, должностным лицам нельзя было употреблять выражение «это не мой вопрос, я занят, не знаю». Чем закончился этот эксперимент, неизвестно. Как говорит заведующий Центром социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер, кроме как с юмором к этой инициативе нельзя отнестись никак. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 6 сентября, четверг. Театр, кино, концерты, книги. Мы расскажем, куда можно сходить в Москве вечером или в течение дня, если у вас сегодня выходной.
Театры. В театре ДОК открылся фестиваль молодой драматургии «Любимовка» — независимый коллективный проект российских драматургов. Он был основан в 90-м году драматургами и критиками Михаилом Рощиным, Алексеем Казанцевым, Виктором Славкиным, Владимиром Гуркиным, Юрием Рыбаковым и Инной Громовой. До 2000 года фестиваль проходил в усадьбе Станиславского «Любимовка». С 2001 года проходит в Москве. В программе этого года участвует более 20 пьес, читки которых будут проходить на сцене театра ДОК до 9 сентября. Лучшее из услышанного членами жюри будет отобрано для показа, независимо от того, публиковалась ли пьеса или показывалась до этого в театре. Концерты. В Московском доме музыки сегодня вечером концерт памяти композитора, дирижера и пианиста Евгения Светланова, приуроченный ко дню его рождения. В программе «Первая симфония Чайковского» в исполнении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова с участием всемирно известного эстонского дирижера Эри Класса. А кроме этого, симфоническая сюита «Планета» Густава Холста, которая также входила в репертуар Светланова. Хоровую партию в ней исполнит женский хор Академии хорового искусства под руководством Виктора Попова. Выставки. В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Мы называли себя новаторами». Выставочный зал музея в Толмачах продолжает открывать широкой публике творчество художников, по разным причинам малоизвестных, но значимых для истории отечественного искусства. На этот раз в центре внимания художник Виктор Уфимцев, рекомендует Лиля Пальвелева.
Будь Виктор Уфимцев столичным человеком, его имя стало бы не менее известным, чем имя Давида Бурлюка, чьим последователем был сибирский художник. Однако Уфимцев жил в Омске, отчего и пришлось ему ограничиться титулом «самый левый художник азиатской России». Правда, на лекцию приехавших во время гражданской войны в Сибирь футуристов Уфимцев, придерживавшийся тогда реалистического направления, пришел с друзьями, чтобы сорвать лекцию столичных шарлатанов и скандалистов. Однако в тот день он пересмотрел свои взгляды на искусство. По аналогии с бубновым балетом художник организовал группу «Червонная тройка». Выставленные сейчас в Третьяковке 90 живописных и графических работ полузабытого, но замечательного мастера предоставили омские и московские музеи, а также частные собрания. Такая полная монографическая выставка Уфимцева проводится впервые.
Кино. На экранах Москвы премьера фильм «Пояс на Юму» – ремейк классического американского вестерна, снятого ровно 50 лет назад. В главных ролях преступника, которого надо доставить в тюрьму, и владельца небольшого ранчо, вызвавшегося это сделать за вознаграждение, Рассел Кроу и Кристиан Бейл.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 6 сентября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведет его Сергей Сининский. Вот некоторые его темы. В Ираке ведутся работы по восстановлению части ландшафта Месопотамии. Почему в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск новой газеты? Рассказ об уровне бедности в США и средних доходах на семью. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важного дела генеральный.
Прекратили работу 10 из 12 линий метро.
Вопрос об инциденте будет вынесен на обсуждение постоянно действующего совета.
Главная проблема — создание кризисных центров как для женщин, жертв семейного насилия.
В результате ночной спецоперации обезврежены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.